Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодня начинается чтение Евангелия от Луки. Вот этот отрывок рассказывает нам, как Господь Иисус Христос начинал свое служение. Этот текст дает нам понять, осмыслить, в чем суть христианской церкви. Господь набирает себе учеников. Писатель третьего Евангелия, Евангелист Лука, подчеркивал, как бы случайность выбора учеников. Господь проповедовал народу. Было тяжело, толпы народа его теснили. Это было на берегу Генесарецкого озера. Появилась мысль между проповедником и слушателями создать вот такую непроходимую водяную дистанцию. Стояли лодки, рыбаки как раз закончили ночной лов, неудачно, ничего не поймали. Но рады были помочь Иисусу в его проповеди. Возможно, даже идея исходила от того же Петра. Судя по тексту, как бы в продолжение уже начатого разговора, Господь, когда закончил проповедовать, ему говорит: «Отплыви на глубину и закинь сеть в море». И вот здесь чудо. Заметьте, кто-нибудь из нас может сказать, сколько для какого-нибудь морского траулера норма вылова рыбы за один раз? Мы этого просто не знаем. Только моряки, узкие специалисты это знают. И никто бы не знал о том, сколько надо вылавливать рыбакам в Генесарецком озере, если бы не этот случай, описанный в Евангелии. Если бы мы не читали про Петра, нам бы сказали, что они каждый раз вылавливают лодку с бортами. Мы бы не удивились. Для нас это не чудо. Чудо было для Петра и для его сотоварищей по рыбной ловле. Чудо только знак. Почему ученики, вытащив обе лодки на берег, оставили все и последовали за ним? Не ради рыбы они пошли, не ради богатого улова, а потому что им открылся чудотворец. Открылось, кто он, если стихии ему повинуются, его могущество, его любовь они уже видели, они уже знали о ней, они уже любовались и радовались, что он в их лодке, что он с такой любовью обращается и к слушателям, и к ним, оказавшим ему услугу. Но теперь им открылось, вот через этот их, так сказать, узкопрофессиональный рыболовный момент, открылось могущество Божие. Открылся он сам. Понятно, что точно они не могли сказать, кто он, но он обладает нечеловеческим божественным могуществом и любовью божественной. Конечно же, нет никакого смысла больше заниматься чем-то другим, кроме как только слушать его, быть с ним, следовать ему, сопровождать его в его проповеди, помогать его Божьему делу. Если мы задумаемся, почему апостолы оказались рыбаками, есть в этом какое-то значение или это все-таки случайность? Первые апостолы были рыбаками, другие апостолы имели другие профессии. Например, Матфей был вообще чиновником по сбору налогов, податей с проезжающих купцов или просто крестьян, которые везли свой товар продавать в город. Но, наверное, есть все-таки смысл. Не потому, что они были рыбаками, а потому, что профессия накладывает определенные черты на того, кто занимается ею. Пожалуй, среди всех мирных профессий промышленная рыбная ловля самая опасная. До сих пор в том же Генесарецком озере археологи находят лодки утонувшие. Конечно, они с радостью делают свои находки. Можно изучить, можно восстановить эти лодки, какие они были, но за каждой находкой стоит трагедия. Лодка утонула, и, возможно, люди погибли. Это опасная профессия. Да и в Евангелии есть рассказ, который, в общем-то, подтверждают те, кто хорошо знает Генесарецкое озеро. Бывает, что ураганный ветер вдруг налетит, хотя озеро-то небольшое, берега его все видны, гористые. Но волны огромные могут быть. Опасно оказаться в это время где-то посередине озера. Да и в любом случае, под тобой вода, бездна, можно сказать. Эта профессия накладывает на людей и определенную готовность обращаться за помощью к Богу, доверие к Богу, готовность взаимовыручки. Вот даже здесь сказано, тут же позвали другую лодку. Это не значит, что все те, кто обладают этими качествами человеческими, обязательно станут апостолами. Но для того, чтобы стать апостолом, надо было обладать вот этими качествами. И вот сегодня мы слышали, апостол Павел пишет коринфским христианам просьбу. Коринфяне собрали помощь для жителей Иерусалима, которых называли святыми. Собственно, все христиане во времена апостолов назывались святыми. Апостол Павел их предупреждает, чтобы вот этот дар, который коринфяне хотят сделать жителям Иерусалима, чтобы он был от чистого сердца, с радостью, с любовью, не по принуждению, не как некий побор, то есть некий налог. И далее продолжает: «При всем скажу, кто сеет скупо, тот скупо и пожнет, а кто сеет щедро, тот щедро и пожнет». Речь идет о сельском хозяйстве. Понятно, что это метафора, кто жертвует другим, того вознаграждает Бог. «Каждый, уделяй по расположению сердца, не с огорчением и не с принуждением, ибо доброхотно дающего любит Бог». На самом деле, это не только дар в виде чего-то вещественного, скажем, в виде там, денежного пожертвования. Это любое наше участие в жизни. Как я живу, вот так вот проскальзывая, чтобы никого не зацепить, чтобы всех обойти, чтобы остаться непричастным, незамеченным. Или наоборот, я чувствую сопричастность ко всему, что происходит вокруг меня. Вот если человек щедро относится к жизни, кстати сказать, антоним, то есть противоположное значение слова «щедрый» здесь «скупой». Но есть русское слово «жадность», которое, в общем-то, может употребляться в обоих значениях. Да, когда человек скуп, он жаден. Но жадность – это не просто нежелание что-то давать. Это, наоборот, желание приобретать. Иногда даже в каких-то контекстах можно услышать, что он, допустим, жаден до работы, он жаден до творчества, он жаден до жизни. И вот это слово нам может служить ключевым понятием, что и скупость, и щедрость имеют один и тот же исток. Так святые отцы, которые разбирали строение человеческой души, во всяком случае, 4, 5, 7 века учили. Есть сила, сила желания. И когда человек неправильно эту силу использует, то он желает лично для себя, хочет только обогатиться. Ему страшно отдавать, потому что отдавая, он теряет. Но если человек считает, что весь мир Божий, а потому его. Весь мир и так мне принадлежит. Я должен участвовать во всем. Я должен помогать всем, потому что это мое. Я должен быть вот жадным до желания жить в этом мире и быть неравнодушным, сопричастным всему, что происходит, и не стремиться проскользнуть незаметно. На самом деле, это качество и способно человека сделать христианином. Не просто давать, а давать с радостью. То есть, да, есть радость получать, но есть ведь и радость давать. И на самом деле верующим человеком может стать только тот, кто знает радость давать. Кто знает только одну радость получать, он никогда не скажет Богу: «Ты главный, а я для тебя, я твой слуга, я тебе служу». Наоборот, даже если он верит в Бога, он только и говорит: «Господи, сделай так, помоги в этом, дай здоровье, дай мне денег, дай пятое, десятое». Но сказать Богу: «Господи, вот я хочу Тебе отдать себя», он этого не сможет, потому что он не знает радости давать. Понятно, что эти все качества – это не чисто христианские качества, но, обладая ими, человеку легче становиться верующим, христианином, легче служить Богу, так же, как апостолы. Они уже были подготовлены образом жизни своей профессии к тому, чтобы служить Богу и служить людям, стать краеугольными камнями церкви, потому что церковь – это люди, это сообщество учеников Христовых, возглавить на 12 престолах это сообщество. И вот, братья и сестры, какое назидание нам сегодня дает церковь. Есть качества человеческие, которые, в общем-то, воспитываются. Человек может работать над собой, развивать в себе щедрость, например. Те качества, которые помогают стать христианином. Понятно, что и в детях надо осознанно, планомерно, целенаправленно воспитывать эти качества. И в себе самом. Тогда легче быть с Богом, радоваться Ему, легче выполнять свое христианское служение. И тогда жить будет радостно, потому что кроме радости получать, а мы получаем бесконечно много от Бога, будет еще хотя бы радость давать, делиться, давать Богу свою любовь, ради Него выполнять заповеди, с радостью делиться с ближними. И станет понятным то, что пишет апостол Павел: «Ибо доброхотно дающего любит Бог». Аминь.